7 мая, у микрофона Никита Василенко, и на своем месте на канале «Дилетант» программа «Книжное казино. История». И я недавно задумался, уважаемые друзья, коллеги, зрители, что вот мы живем не в самые простые времена, скажем так, времена насыщены на разные трагические эпизоды, но тем не менее жизнь продолжается, и более того, продолжается культурная жизнь со всеми ее дальнейшими всякими следствиями. Это и всякие театры, это и появление литературных каких-то новых произведений, это и разные публичные выступления, но тем не менее все продолжается, и ведь это было уже когда такое-то было, когда наша страна переживала тоже непростые времена, и мне в этом захотелось разобраться и провести некие параллели. И перед моими глазами оказалась книга «Азбука имажинизма». И вот сегодня об этих хулиганах Москвы начала 20-х годов прошлого века нам расскажет автор этой книги, кандидат исторических наук, заведующий отделом истории книжной культуры исторической библиотеки, руководитель книжных выставок галереи на Елоховском, и хочется добавить, как в титуле «Государь-императора» и прочее, Людмила Ларионова. Людмила, приветствую в нашей виртуальной студии.
Да, Никита, здравствуйте, все замечательные наши, хотел сказать, радиослушатели, все зрители и, в общем, тоже, кто будет слушать, я думаю, через приложение «Эхо» как раз-таки. Всем привет!
Да, еще раз тоже поприветствую. Но, Людмила, вот я двоечник, я признаюсь, конечно, у меня по литературе, по-моему, даже пятерка была, но я плавал и продолжаю плавать к разным берегам и все время набираюсь чего-то с разных сторон. И все-таки имажинисты, они всегда присутствуют, на них ссылаются, о них мы, не знаю, пишем, о некоторых представителей этого объединения мы пишем сочинения, изучаем их, но все-таки можно как-то это оформить в единое какое-то определение, кто такие имажинисты?
Да, можно, и плюс надо сказать, что, конечно, большая литература посвящена этой теме, хотя вот такой, знаете, научной монографии, моя книжка популярная, хотя с большим количеством ссылок, и в том числе на архивы, но, по сути, вот такой книги большой, посвященной всем героям, всем ячейкам в разных городах, такого нету, потому что архивы распылены. Есенину, конечно, повезло, его очень хорошо изучили, Институт мировой литературы подготовил его летопись жизни. Но, и знаете, я всегда на своих экскурсиях по выставке как раз, да, которая предваряла выход этой книги «Главные хулиганы Москвы», это я просто так придумала, это вот с легкой руки, да, может быть, кому-то не понравится. Так вот, спор же есть. Все-таки что это была за группа литературная, которая, значит, организовалась в конце 18 века, в 19 году они оформились уже своей декларацией, но и дальше началась вот эта вся история. Их такой книжный бизнес, можно сказать, издательский, да, у них было огромное количество, ну как огромное, больше десятка, как минимум, аффилированных, как бы мы сейчас сказали, издательств, да, потому что это было очень сложное время с выпуском книг, а они очень хорошо чувствовали время. Мы вот, вы начали правильно с того, что очень много параллелей на самом деле, и я когда готовила эту выставку и книгу, я отошла от коллекции, то есть у меня была передо мной коллекции книг, и задача просто ее показать, продемонстрировать, ну, так сказать, популяризировать. А потом я все больше и больше, когда погружалась в материал, я понимала, что они очень созвучны этому времени. И когда у нас был финисаж, я как раз и подняла этот вопрос, что они вот по-своему реагировали на изменения, да, в которые мы пришлось жить после революции, как раз-таки, когда они организовались. Таких литературных групп-то много было, и они-то просто, что у них была основа, да, имажинисты, они считали, что такое образная поэзия, то есть они отметали первостепенное значение слова и давали такое, в общем, образное, такой язык метафор использовали. Понятное дело, что и до них, и после них это все было, процветало, но вот они вот положили в основу своего искусства именно это. Но они были, конечно, гениальными пиарщиками своего дела, они умели себя, так скажем, продемонстрировать, поэтому их эти всевозможные акции, да, вот этот их книжный бизнес, когда ни у кого толком не получалось нормально как раз-таки оформить свои произведения и их издавать регулярно, а у этих же все получалось, и они так запутали исследователей, что вот до сих пор считается, что 50 сборников, на самом деле их больше 100. Я вот сейчас делаю каталог, и разбираю все эти издательства, причем еще рукописные книги они делали, там тоже конь не валялся, простите. Но вот вопрос, все-таки литературная группа, талантливые бизнесмены, да, вот скажем как-то так, друзья, а друзья вообще они? То есть очень много вопросов на самом деле, но и ужасно, что не всем, как Есенину, повезло с исследователями, конечно, потому что, например, вот один из моих любимых героев этой имаженистской истории, Александр Сандро Кусиков, гроза всех женщин конца 10-х, начала 20-х годов, потому что такие там интересные романы. Я читала дневник неопубликованной одной девушки, как она страдала, значит, из-за отношений с ним, такой абьюзивный отношения.
Даже абьюзивный, говоря современным языком.
Да-да-да. То есть, казалось, такой не очень приятный тип, но вот про него ничего толком не известно после того, то есть известно, когда он умер, там переписки, все прочее-прочее, но вот книги полноценные, да, вот он в 30-м году, он эмигрирует в 22-м, и в 30-м отходит от литературы, да, а что дальше, ничего толком особо, как бы есть намеки такие, что там дальше было, но книг нету, да, там идем дальше, например, Шершеневич, у него, ему повезло, у него был блестящий, и сейчас он, хотя уже в преклонном возрасте, исследователь, Владимир Дростков, вот просто подвижник, да, он много сделал для популяризации не только, причем Шершеневича «Наследие», но и всех имажинистов, конференции, сборники, статьи, много архивной работы. Ну, понятное дело, Есенин, да, но остальным, ну, у Марингофа есть книга, но, в общем, к ней много вопросов у исследователей, к сожалению. Но ничего, я готовлю каталог изданий имажинистов. И хотя некоторые моменты, которые я нахожу в архивах, они немного не касаются вот этой именно книжной истории, я все равно максимально, в общем, это освещу.
Как я понимаю, работа над каталогом еще пройдет работу над следующей книгой, может быть, отдельно биография одного из лидеров объединения, но... У меня есть такой вопрос. Вот если бы я не был погружен в контекст, а был бы обывателем, который вот включил случайно кнопку на телевизоре и увидел нашу беседу, я бы сразу спросил, а вот, слушайте, это же какая-то золотая молодежь, которая вот ничего не делает, бездельничает. Какой от них прок? Что бы вы ответили таким критикам?
Не-не, никакая золотая молодежь. Хотя, конечно же, одно время у них очень хорошо все было с деньгами, не случайно Есенин, Марингофф одевались у лучшего, как считается, портного Делоса, что ли, на Сретенке. Он был, и, конечно, кефранты были, Дэнди, это известная, значит, называл Мирхольд Марингофа. Понятное дело, нет, а это у них все, они все разного происхождения, скажем, эти наши герои, они пришли разную культуру. Это группа молодых, да, обязательно. Как потом уже после их распада, и когда Есенин хотел вновь что-то создать такое, Рюрик Ивнев, один из тех поэтов, который подписывал декларацию, был в самом таком начале этой истории, он сказал, нет, не подожди, это история про молодых. 21, 23 год, 25. Это молодые поэты, начинающие, например, Марингофф, который не так давно приехал из Пензы, где он выпустил как раз-таки вот сборник, свой первый, такой именно, как считается, первый имажинистский сборник «Исход» в 18 году. И вот уже, вот, пожалуйста, в том же году в конце они все знакомятся. Нет, они действительно горели своим искусством, они хотели найти выход для своей аудитории. А с аудиторией было сложно, поэтому они шли даже на улице, могли перевернуть скамейку, встать и начать декларировать стихи. А как раз это считается таким поэтическим, очень интересным временем, потому что так называемой эпохой кофейный такой период, да, когда все собирались в литературных поэтических кафе, заведениях. И у них тоже было свое стойло Пегаса. Извините, в 23 часа начиналась программа, 23-30 минут. Ну, всякое такое. Они, вот в этом-то и вопрос, на самом деле. То есть... Нельзя сказать, что это были неталантливые поэты. Да, среди них был гениальный Есенин, хотя, я думаю, есть те, которые люди, наши слушатели, которые скажут, а я, например, не люблю Альбина Маяковского и так далее. Но все равно считается, конечно, главный герой – это Есенин. Но они были одаренные поэты, и они действительно выпускали хорошие свои сборники, хотя очень часто они как шельмовали одни и те же практически произведения или в другой редакции, да, поэтому такое большое количество. Нельзя сказать, что это золотая молодежь, это просто молодые люди, которые поняли, что они живут сложную эпоху, переломную эпоху, в которой можно заявить о себе. Они очень хорошо чувствовали как. То есть они, например, обыгрывали сюжеты, которые давала сама вот действительность. Ну, например, 21-й год. Они объявляют всеобщую мобилизацию. Правда, потом еще надо добавлять левого искусства.
Да, да. Я обнаружил, в книге приведена именно иллюстрация вот этого плаката «Всеобщая мобилизация». И это не может сейчас в контексте нашей эпохи не броситься в глаза.
Да, вот-вот-вот. Потом они что, например, делали? Переименовывали московские улицы в честь себя, да? Но они же застали как раз-таки этот период, который действительно все царские, все эти фамилии и прочее менялось, и приходили новые герои, да, которые были зафиксированы на этих дощечках. Они взяли и обыграли в свою пользу. И, ну вот, не знаю, сложно сказать вот так, все-таки какого придерживаюсь ответа я. Я все-таки, хотя и стараюсь всегда держать такую нейтральную сторону, как исследовать, хотя я именно историк книжной культуры, я не историк литературы, да, вот именно в таком широком смысле филолог. Я именно иду от книги, да, от ее истории, судьбы и от бытования экземпляров. И, конечно, тяжело не попасть под такое обаяние личности, хотя они все разные очень, очень разные. Но есть у меня, конечно, и любимцы.
А кто? Кто?
Вадим Шершеневич, потому что я все время это говорила, что, ну, там же надо понимать, что, конечно, все эти истории – это в развитии, в процессе, да, но это очень показательная история, что когда, значит, Николай Эрдман, знаменитый сценарист и, в общем, такая легенда уже, да, потом, который на самом деле начинал именно свой путь творческий среди имажинистов и считался таким очень талантливым молодым поэтом, его уже когда имажинизм уйдет в прошлое, он был в ссылке, и единственный человек, который отвечал на его письма, это был Вадим Шершеневич. И Марингов, с которым он общался, ну, известна эта переписка их, что Эрдман говорит, мы нашу дружбу поставили на паузу. Вот он говорит о том, что вот я писала, мне не отвечают. И это очень горько, на самом деле. Я читала еще в архиве, это опубликованное письмо, в архиве читала другие письма его оттуда, например, Мирхольда переписка. Это такое непростое, так скажем, чтение, особенно сейчас. Это, ну, чувствуется, так скажем. И я всегда обращала на экскурсиях на это внимание. Мне кажется, это важно. По-человечески. Это не просто... То есть я хотела сделать популярную историю, что с выставкой, что с книгой, рассказать об этом движении, потому что на самом деле многие люди мне говорили, что в школе мы особо не очень проходим, то есть там где-то заканчиваются на футуристах эта история, а имажинисты – это такой больше университетский курс, ну, если ты гуманитарий, да. Но,
опять же, личность Есенина здесь очень сильно влияет, она забирает все на себя внимание, потому что... И этой серии мы говорим «Ленин, говорим партия», и мы говорим «Есенин, подразумеваем имажинисты», и наоборот, соответственно.
Абсолютно точно, да, и так и было. Но надо сказать, что есенинская группа Института мировой литературы, которая подготовила вот эту многотомную летопись его жизни, они, конечно, хорошо поработали. Я щедро ссылаюсь на их труды. Они, по-моему, в 2018 году закончили выпуск этого фундаментального труда. Но повезло и в том числе другие исследователи. Как я уже говорила, например, там Гордон Маквей, английский исследователь, который всю жизнь вообще положил свою на изучение Есенина, на имажинистов, он с конца 60-х годов начал переписываться с теми, кто еще был жив, ну, там, например, сестра Марингофа, его вдова, между прочим, вот все так как-то, знаете, я вообще удивилась, честно говоря, мне казалось, что мы уже пережили этот этап, что очень ревниво люди относятся, когда ты заступаешь на их полянку, простите за выражение, да, и оказалось, что вот я тоже нарушила негласные законы, не имею права заниматься, так вот, я очень много чего нашла того, что почему-то те же самые есениноведы или еще другие исследователи почему-то, в общем, считали, что не нужно. Ну, например, известная история, как разошлись Есенин и Марингов. и из-за денег, ну, там, в том числе из-за денег, отстоила Пегаса от их вот этого поэтического кафе, и даже по печатным источникам, там, все не так однозначно, мягко говоря, но с конца 80-х годов исследователи работали с письмами, которые я видела, тоже, значит, переписка Марингофа с одним из имаженистов такого третьего ряда, где он рассказывает действительно, ну, как вот обстояли эти дела, с деньгами, как они нуждались в это время. И удивительно, у этой рукописи такой внушительный список исследователей, а никто не опубликовал, потому что кто работал? Есенина веды. Им не нужно обелять Марингофа. А мне кажется, это очень важно во всей этой истории разобраться, как, кто там, что. В общем, конечно, это интересная история. Я бы очень хотела, чтобы как-то наша книжка, ну, надеюсь, не знаю, попала в руки тех людей, которым тоже дороги судьбы конкретных.
Я напомню, что книга вышла в издательстве «Баслен», называется «Азбука имаженизма» и доступна во всех магазинах. И в первую очередь, это книга-альбом, поэтому не стоит искать ее в электронном виде. Ее нужно щупать, листать, дарить друзьям. Но вот Михаил Филиппокуров, наш зритель, замечает, что Есенину повезло с Марингофом прежде всего. Согласны ли вы с Михаилом?
Я думаю, да, да. Я вообще очень хорошо отношусь к Марингофу. Это второй мой любимец, скажем так. И, кстати, благодаря частному одному коллекционеру мы, наконец, могли понять, что с женой его не все так просто в плане дня ее, скажем так, этого рождения дня. Везде все пишут одну дату, она неправильная. И, в общем, я тоже это в каталоге приведу, просто в приложении. У меня будет очень большая книга с приложениями, с частными коллекциями, в общем, у кого что, даже не по книжной части, с архивами. Конечно, Есенин... Вы знаете, я даже написала, по-моему, в предисловии книги, что тяжело читать вот эту летопись жизни Есенина после 23-го года, после его возвращения из американского европейского турне с Сосидорой Дункан, когда вот ты видишь эти аресты, эти какие-то там ссоры. И мне вот даже хотели, чтобы я больше осветила, мои редакторы, чтобы я осветила больше вот этот еврейский вопрос. Мне не хотелось копаться в этой грязи, честно говоря. То есть, это, да, это история, могут разные точки зрения на это. Но мне не хочется. По-человечески испытываешь к нему, конечно, такое сожаление. Ему очень везло не только с друзьями, но ему еще везло очень с женщинами, я хочу сказать, вот честно, потому что такими неизвестными, как сказать, такими незримыми героями и книги, и выставки были женщины Есенина. Надежда Вольпин, которая им была одной из двух официальных имаженисток, да, там же, представьте себе, казалось бы, имаженисты, такие передовые ребята на волне нового времени, а у них только вот по бумагам, да, официальным, только две женщины были.
То есть их можно обвинить в сексизме, несмотря даже на то, что тогда...
Можно, вот мне кажется, что почему Сусанна Мар, у которой, по всей видимости, были романтические отношения с Марингофом как раз, и вот Надежда Вольпин, которая потом родила Есенину, как известно, сына. Да, у нас были, например, автографы ей, посвященные на экспозиции, затем Асидора Дункан. Вот мне очень нравился неопубликованный автограф, я его в каталоге приведу на одной из книг Марингофа, как раз-таки, где он подписывает с любовью Изадоре Дункан, как ее все называли, да, а у нас же по мемуарной литературе, на которую в основном все и ссылаются, да, когда работают с этой темой, у нас некоторое другое представление. А вот те же, например, письма, уже более поздние, да, которые писала вдова Марингофа Гордону Маквею, которым я бесконечно восхищаюсь, просто бесконечно. Он все эти письма, не только ей, да, которые он собирал информацию, он передал потом в Константиново. Так вот, и как раз-таки в этих ответах очень, ну, иначе возникает облик наших героев, в том числе Есенина. В общем, это сложная была работа в том плане, что большой массив литературы, много имен, которые давлеют над тобой, но мне повезло, что у меня в том числе был предмет такой и в аспирантуре, и просто еще когда я училась, критика, значит, источниковедения, историография, критика источников, наше все, и поэтому, конечно, мне достаточно быстро я поняла, на кого можно ссылаться, кому можно доверять, а кому не стоит. Хотя бывают, так скажем, очень исследователи обидчивые и гордые. Это плохо.
Ну, главное, что они не пишут смс-ки «смотри, оглядывайся». за Есенина...
Ну, примерно так и было со мной. Примерно так и было, честно говоря.
Даже так? Что ж.
Даже так.
Это вызывает разный спектр эмоций у меня. Но опять вот Михаил Слепакуров сегодня у нас остер на язык. Он пишет, что самый известный имажинист – это Джон Леннон. И, в принципе, не поспоришь в этом плане.
Это точно, правда.
Но он меня навел...
Да,
он меня навел на другой вопрос. А вот ведь в Англии, получается, был имажизм. И вот имажинизм и имажизм, как они взаимосвязаны? Вообще, есть ли связь?
Ну, это же действительно такая история, что и достаточно, знаете, не особо освещенная. То есть вообще вот эта история теории имажинизма, да, то есть у меня взгляд на нее достаточно такой, ну, не знаю, канонический, да, что в основе нашего имажинизма, конечно, и теоретические работы прежде всего Шершеневича и Вадима Шершеневича и Анатолия Мариенгофа. Было еще, значит, англичане, да, в плане, конечно, как вот они между собой взаимодействовали, да, чем параллельно, они шли, как бы, можно сказать, в параллели, но я вот не могу сказать насчет того, как это развивалась история уже именно там, за границей, да, я изучала именно русский имажинизм, то есть определенные труды, которые этому посвящены, и, ну, это, конечно, тоже очень немного, действительно, то есть это как-то за вот этим таким, не знаю, горизонтом исследовательским находится. Нам всегда, конечно, интересно это, и, ну, история, да, что было прежде. Мы знаем, когда началась история имажинизма, какие там годы, там 13-й, по-моему, первые разработки, 15-й год как раз у нас выходит в одном из сборников «Стрелец» футуристический Зинаиды Венгеровой статья про этих как раз английских имажинистов. Да, и, в общем, ну и... Особо-то и все, честно говоря. То есть я как-то не могу сказать, что прям компетентно в плане... Это уже такая, знаете, филологическая история. То есть как вот там правильно говорить. Я вот больше по истории движения.
Ну вот сейчас мы сделаем небольшую паузу, но прежде маленький вопрос, на который ответ «да» или «нет». С точки зрения советского государства, того советского государства, начала 20-х годов, имажинисты были антисоветчиками?
Нет.
Нет. Вот сделаем паузу именно на слове «нет», запомним этот вопрос и разберемся уже во второй части программы. Напомню, это программа «Книжное казино истории». У нас сегодня в гостях Людмила Ларионова, и мы беседуем по следам книги «Азбука имажинизма» и говорим о так называемых главных хулиганах Москвы. Оставайтесь с нами. А вот студия, кстати, запустила рекламу? Хороший вопрос. Потому что, если они не запустили рекламу, надо заполнять эту паузу. То есть у нас рекламы еще пока нет? У нас нет рекламы, да, еще, поэтому у нас, ну, рабочие переговоры не вошли, к сожалению, или к счастью, в нашу беседу, поэтому небольшая минутка, техническая минутка, которую мы посвятим тому, что реклама уже пошла, да.
Заканчиваем наш статистический рассвет, как обычно.
Продолжается эфир программы «Книжное казино. История». Микрофон Никита Василенко. И сегодня у нас в гостях автор книги «Азбука имаженизма» Людмила Ларионова. И мы остановились, как мне кажется, на важном вопросе, но не самом краеугольном в этой беседе. Являлись ли имаженисты с точки зрения советской власти антисоветчиками? И вот Людмила говорит, что нет. Людмила, почему?
Ой, какие сложные вопросы, когда вот либо да, либо нет. Дело в том, что они очень хотели, чтобы мы с вами думали, что именно так. Но на самом же деле это сложный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, действительно, от государства не все так, так скажем, было гладко у них. Но и в конце концов-то, когда, по-моему, в 24-м году решили все политические группы, так скажем, поставить на учет, имаженисты не прошли, так скажем, вот эту замечательную процедуру. Им запретили, значит, в регистрации, сказали, что у нас есть всесоюзный, значит, этот союз поэтов. Кстати, тоже особо не исследованная тема, хотя ведутся работы многолетние и прочее. Так вот, и только через год они смогли подать вновь документы, по-моему, как литературный клуб и издательство могли зарегистрироваться, но как поэтическая группа – нет. То есть, пожалуйста, история, так скажем, проблема налицо. Но, с другой стороны, Луначарский, значит, небезызвестный, он долгое время, можно сказать, помогал им, хотя были там свои, скажем, такие истории, когда они публично ссорились, и, в общем, это все достаточно известные и книги есть, приведены все эти фрагменты из статей, но государство помогало, в том числе мы знаем по мемуарам, хотя мемуарам мы всегда знаем, что, в общем, не особо стоит верить, прям досконально перепроверять, но с имаженистами проблема, как я уже говорила, что не все сохранилось в архивах. Так вот, например, мы знаем, что стойло Пегаса якобы закрывалось на несколько часов позднее, чем другие поэтические кафе, и у них как была фора. Плюс, например, также там известно про кабинеты. Кабинеты, скажем так, мы, в общем, намекая, значит, в подвальных помещениях, где чаровницы принимали клиентов своих. Да, и это очень помогало финансово. Это из воспоминаний Рюрика Ивнева, мы знаем. В общем, и это тоже, на это тоже смотрели одно время так, сквозь пальцы. Поэтому, вот понимаете, и вот даже вот этот митинг с пользу левого искусства, они в какой-то же момент посчитали, что именно... Они даже привлекали и футуристов, как сказать, с которыми не дружили. Но они сказали, они посчитали, что их вот именно как пытаются замолчать. И они вот решили выступить, пройти маршем от Большого театра к, значит, памятнику Пушкину. Но сорвалось. До этого все акции у них проходили, значит, так скажем, бескровно. А тут их, мы знаем по различным воспоминаниям, их всех собрали в МЧК московской, и, в общем, так сказали, никаких вам митингов. То есть, когда надо, государство показывало свою личину стоящую, а когда так еще можно было, еще когда такие более-менее травоядные времена были, тогда еще, в общем, да. Ну, и также, например, возвращаясь к моим книгам, что важно, я уже говорила, что достаточно сложно было с печатью в то время, надо было получать разрешение, значит, бумагу, и они это мастерски умели делать, то есть там находили такие места, старые типографии, или там на рынках скупали и печатали свои сборнички, поэтому качество бумаги не очень хорошее. Там шутили, рыбу можно заворачивать было в их книге. Так вот, на самом деле, если мы посмотрим, сейчас не вспомню, как точно называется советская организация, она занималась сбытом, оптовым сбытом всей книжной продукции. И имаженисты там имели своего друга во главе, который им помогал, а это деньги. Они обменивали тиражи своих книг на живые деньги. Это важно. То есть мы должны про это помнить. Просто в какой-то момент, ну, там даже не так связано, ну, на мой взгляд, не знаю, как вот сейчас мне кажется, вдалеке от всех архивных документов и прочее, что в какой-то момент там же больше лично произошло историй, да, а не государство, так скажем, повлияло. Хотя не без него, в конце концов.
Вот мне понравилась фраза «обмен книг на живые деньги». Я напомню, что канал «Дилетант» можно поддержать лайком, поделиться трансляцией и в том числе зайти в магазин shop.diletant.media, где сегодня специально мы выделили особый лот. Это документы, связанные со сталинской эпохой. Тысячи разных сканов и расшифровок. И, пожалуйста, все это доступно на сайте shop.diletant.media. Но возвращаясь к нашим бунтарям, а это все-таки настоящие бунтари, с кем можно ли провести какую-то параллель из современников, или, может быть, кого-то, кто в 20 веке существовал, может, какие-нибудь панк-объединения, потому что, когда я слышу бунтари, мне представляются панки в первую очередь. Но вот если вот на языке ассоциации говорить, кто такие мажинисты, другими словами?
Да уж, вот я заложница самого образа, который я придумала, хулиганы где-то, я даже не помню, где, мне кажется, я сама это придумала, даже никаких цитат я не брала. Ну, с панком у меня сложно, я девочка такая книжная, поэтому что я могу на этот вопрос ответить, даже не знаю, сложно, кого из современников, да. Слушай, очень хороший вопрос, интересный.
А я предлагаю переадресовать этот вопрос в зал. В конце у нас, в концов, есть зрители, которые пишут в чат. Вот с кем бы вы провели параллель, когда вот послушали замечательный рассказ Людмилы Ларионовой о имажинистах? Поэтому, уважаемые знатоки, пишите в чат, и самые интересные версии, будут... Зачтены, именно вот такое слово я использую, хотя это некорректно, но ладно. Бог мне судья.
Продюсеры, вот условные некие продюсеры. Они же очень хорошо продавали себя, да, вот это, и создали, ну, вот как я всегда говорю в кавычках, медиа-империю свою, да, которая там включала две книжные лавки, издательства, там больше десятка, да, даже на излете уже в 26-м году «Современная Россия», последнее такое, да, издательство. Они выпускают книги, они действительно, вот это, стоило Пегаса, у них был свой кинотеатр, то есть они умели монетизировать свое творчество. Вот, наверное, как-то вот, не знаю, как какой-нибудь знаменитый продюсер, у меня только Харви Вайнштейн
приходит. Ну, Харви Вайнштейн, к сожалению, все свои достижения перебил другими достижениями, мы поставим их в кавычки, но здесь я вспомнил, действительно, можно провести параллель, наверное, с некоторыми рэп-объединениями, которые занимаются тем же самым. Они устраивают какие-то концерты, они продают разные, что называется, мерч, они собирают, даже не собирают, а именно владеют клубами, где дают выступать другим артистам, и в том числе не только с каким-нибудь рэп-контентом, но и, например, с литературным, с поэзией. И это все сейчас как раз вот именно замиксовалось. Поэтому вот такие параллели тоже можно провести. И вот мне тут в другом чате пишут, что Оксимирон – это хороший пример. Людмила, согласитесь, нет?
Я его уважаю безмерно, да. Можно, да.
Ну что ж, я представляю, как лет через 100 вот так же соберутся где-нибудь в аналоге Зума два человека и будут говорить об Оксимироне и вот этой славной эпохе. Но да, все равно давайте возвращаться в ту эпоху, которая была 100 лет тому назад. И, к сожалению, много белых пятен, как я понимаю, осталось вокруг имажинистов. Или нет?
Да-да-да, нету книги по такой большой, по фундаментальной, посвященной им. Причем надо помнить всегда, что проблема в том, что не только вот эти московские хулиганы были, ведь же были в других городах имажинисты, они действительно одно время, они же тоже хитрые, они же пришли сразу после футуристов, которые говорили, что мы тут супер, да, звезды пришли, сейчас пароход современности Пушкина сбросим, да, и вот эти тоже у них были провокационные выходки, расписанные лица, яркая одежда, выступления, вот эти все Маяковские, молодой Нати и так далее. А эти, как скажем так, интерпретировали, так скажем, их вот это взаимоотношение с аудиторией и некоторый такой новый продукт выдали. И, конечно, казалось бы, да, такие яркие люди, они должны были привлечь внимание. Плюс они еще ездили по провинции и были в разных городах. Свои ячейки, выходили книги, хотя сейчас с этим сложно. Достаточно непростой вопрос сейчас их выявлять, этих поэтов. Но основная группа была еще вторая, это в Петербурге. Угу. Тоже очень интересные ребята. Я вот также пытаюсь что-то там по ним, по архивам найти. И мне это удается, потому что есть какие-то рукописи, в которых никто из исследователей еще не отмечался. Так вот, действительно, и вы знаете, я кандидат только исторических наук, я не очень понимаю, как это можно связать с докторской, но мне вот как-то очень небезразличны эти герои стали. И вот сейчас, когда я закончу работу над каталогом, кто знает, может, он ляжет в основу будущей докторской. Ну, такой именно книжной истории, она очень сложная, потому что, я говорю, с архивами достаточно проблематично. Экземпляры, есть какие-то очень обычные, тиражные вещи, там, они есть, но не все. И в государственных собраниях, в том же музее книги РГБ, в частных кое-что. И вот у меня очень такой, я прям горжусь, хотя я редко собой горжусь, разделом по рукописным книгам имажинистов. И вот, так скажем, появился вдруг неизвестный имажинист Дмитрий Кудинов, как раз из собрания Андрея Северилова, который как раз владелец галереи, и который вообще человек, который придумал вот эту азбуку имажинизма и сказал «пиши». Вот. И он купил на аукционе маленькую книжечку, совершенно такая незатейливая, «Октябрь». И как раз-таки Дмитрий Кудинов имажинист. А надо сказать, что наши герои так подписывали свои книжки, значит, на обложку выводили вот это слово. Кто это, что это. Ну, в общем, я вот раскопала по архивам всю его биографию до 40-го года включительно. Интересный персонаж. Такой немножко... Ну, он нельзя его классическим доносчиком назвать, но из той же серии. «Меня не признают, я велик, ну, я очень талантливый, я очень хороший», прочее-прочее. А вот издательство «Академия», они такие плохие. Они вот меня не берут, им только имя подавай. И это все госорганы пишется, да? То есть я это воспринимаю, ну, однозначно. Хотя я всегда говорю, мы с вами раньше не жили в то время, да? Как мы бы смогли бы,
ну, да? Ну, здесь, да, тут вопрос интерпретации, трактовки, в том числе и с временным оттенком. Но, опять же, получается, центр имажинизма – это Москва. И если вот мы хотим прогуляться по... этой Москве, какие места до сих пор сохранились, куда можно зайти и заглянуть?
Ну, я не знаю, почему у меня сегодня лирическое настроение, я сразу про Астор, ужас, не знаю, про Пречистенку, особняк, где жила одно время Айседора Дункан, он сохранился, там, значит, до нее балерина Балашова, если не ошибаюсь, фамилия, 10 или 20, сейчас не вспомню, слушайте, туда, потому что это вообще история такая некрасивая. Когда была маленькая, я очень-очень любила Есенина, я очень много знала, и мне повезло, я счастливый билет вытянула, я знала наизусть очень много из него, и так поступила в институт, потому что я написала такое сочинение. Так вот, и у меня было какое-то такое, ну, может быть, неправильное отношение к Айседоре Дункан, а сейчас, когда читаешь уже литературу, в том числе мемуарную, совершенно другой образ, и, конечно, очень тяжело ей пришлось в этом браке, с Есениным туда, а затем, что еще, квартира на Петровке, значит, где они жили первое время с Марингофом, они действительно плотно дружили, и он потом тоже пытался возвращаться туда уже, когда с Сидорой у него были конфликты. По-моему, если, к сожалению, «Стойло Пегаса» не сохранилось, это заведение на Тверской, туда, где книжный магазин «Фаланстер», хороший магазин располагается. Что еще вспомнить? В Камергерском переулке напротив МХАТа где-то был домик, где была книжная лавка Шершеневича и Кусикова. У межинистов было две книжные лавки, значит, в Камергерском и на Большой Никитской рядом с консерваторией. Вот, это вот такие заведения. Что еще? Ну, вот основные какие-то. У меня на выставке была карта «Москва имажинистов». Просто такие люди, как я, не очень хорошо в этой топографии города. Я вечно теряюсь, ну, поэтому у меня была карта. И я знаю, что некоторые гиды московские, с которыми я дружу, из Москвы, которой нет, например, они взяли на вооружение. Ну, насколько мне говорили, что собираются сделать маршрут «Москва имажинистов». По-моему, хорошо.
Ну что ж, будем ждать и следить за анонсами. И я напомню, что помимо прочего, что можно посмотреть нашу программу еще раз, например, вдруг кому-то захочется снова пересмотреть именно с таким ностальгическим настроением, помимо книги, можно еще зайти в телеграм-канал Людмилы Ларионовой «Рассказы о редких книгах», где в том числе разные анонсы, и то, в том числе офлайн-событий. И здесь, может быть, есть какие-то уже события запланированные, где с Людмилой можно пересечься, и в том числе поговорить об имажинистах.
Да, но я призываю держать себя в руках, потому что, как я поняла, конечно, Есенин и прочие некоторые герои вызывают, так скажем, бурную реакцию. Значит, с 1 числа у меня открывается выставка в исторической библиотеке, посвященной Александру Николаевичу Островскому, юбилейный год, понятно. фотокниги, жизненные публикации, иллюстрированные издания, фотографии, как неудивительно, в библиотеке такая музейная вещь нашлась, и реконструкция библиотеки драматурга. Затем в октябре в пространстве вот этой галереи, как раз на Елоховском, будет, я считаю, очень интересная выставка, сейчас занимаюсь, под чутким руководством Александра Ефимовича Парниса, великого нашего хлебника-веда, в общем, я с ним консультируюсь, фолловеры хейтера Маяковского, как любили и ненавидели поэта при жизни. Такой вот именно, знаете, нетривиальный взгляд. То есть я не буду показывать то, что и рассказывать то, что и так всем известно. Я как раз-таки хочу таким по малоизвестным и малоизученным источникам подготовить эту выставку, ну, как всегда, на основе частных коллекций. Я от них вынуждена идти, не от государственных собраний, а именно от частных, потому что я как-то больше с ними работаю. Ну, вот так, наверное, что еще. И, да, и в исторической библиотеке у меня где-то раз в квартал тоже бывают лекции, посвященные самым редким и известным книгам из наших фондов.
Вот, ну, теперь, наверное, финальная, к сожалению, даже не знаю, как это сказать, история в нашей встрече. Имажинисты, они ушли как движение, как объединение, но это было скорее процесс, связанный с тем, что было, накопилось много внутренних противоречий, или все-таки внешнее давление, в первую очередь от власти, сделало невозможным то объединение в том виде, в котором оно было, его существование в дальнейшем в Советском Союзе?
Нет, именно вот здесь, наверное, можно сказать однозначно, что все-таки первый, конечно, вариант. И даже, понимаете, сложно ответить на вопрос, ну, может быть, те, кто более глубоко и давно погружен в тему, были ли они друзья? Ну, например, да, то есть, казалось бы, зачем, например, притворяться вдруг перед дружкой под выпавшим, например, как Есенин с Кусиковым, там известная такая история забавная, ну, какие-то странные проявления дружбы, да, казалось бы. Нет, к сожалению, значит, 22-й год, Кусиков сначала в Германию, потом во Францию уезжает, Есенин с Исидором Дункан вот отправляется в турне, которое пагубнейшим образом сказалось на его судьбе. Затем Марингов Шашиневич, значит, женились на актрисах, и они занимаются театром, они ставят, переводят, в общем, такая театральная история пошла, причем именно связана с камерным театром одно время. Так вот, другие тоже разбрелись, и тот же Марингов пишет, что как-то про нас уже и забыли, и они пытались как-то возродиться, чтобы вновь о них заговорили, но все, увы и ах, в общем, так все сошло на нет. И действительно, вот это вражда, появившаяся между Есениным и Марингофом, она тоже сказалась, и в том числе вот из-за денег. Финансовый вопрос всегда всех портит.
Ну, хотя да, то финансовый вопрос, то квартирный вопрос. Но да. А все же отцы-основатели движения, объединения, они пережили другой непростой период нашей эпохи, нашей страны, 30-е годы. Как сложилась их судьба в дальнейшем? Вообще, как они прожили жизнь?
Ну, вот они очень счастливы, они прожили жизнь. Есенин, мы знаем, что покончил с собой в 25-м году, хотя до сих пор огромное количество людей, и в том числе на выставке мне говорят, что нет-нет-нет, конечно, его убили, хотя говорит об одном совершенно обратном источнике. Так вот, значит, Кусиков, я уже говорила, он, значит, эмигрировал, и, может быть, с большим намеком говорю, что он сотрудничал с советской властью. И поэтому мы ничего там толком не знали. Нехорошая, может быть, там история. Шершеневич и Марингов, они уже не пишут стихи. Их стихам не рады. Они уходят в драматургию, либретто. А Шершеневич, так скажем, он вообще удивительный человек. Его пытались клеймить, всякие против него возбуждать там процессы, комиссии по этике и так далее. Это тоже такой изученный вопрос. Он отбивался, как лев. Не боялся, но поэтически достаточно сложно сложилась судьба. Он, ну, там, одна из легенд, что у него супруга покончила с собой, и он одно время вообще не писал стихи, и потом начал как раз уже под конец жизни, он умер в эвакуации, скоротечная, вот у него там чахотка или что-то такое, это туберкулез, да. И вот только вот этот период он начинает вновь так творить, вдохновляется. Марингов – ужасная судьба. У него был единственный сын Снекритин и Кирилл, который в 16-летнем возрасте покончил с собой. Он тоже работает больше с театром, на него наложилось вот это клеймо, значит, что он виновен в смерти Есенина, потому что мы не сказали очень важную вещь, что в 26-м году вышла после самоубийства Есенина, вышла статья Бориса Лавренева, вот этот знаменитый, 41-й, да, значит, она называлась «Казненная дегенераторами», и сняли фамилии Марингофа и Кусикова, но там такая статья была, что, типа, вот они его спаивали, и они виноваты в смерти, и целый ряд еще других статей был на эту тему. И ему пришлось по жизни, ну, в общем, так грустно. Грустно достаточно. И только после смерти уже начинается вот эта другая уже история, когда обращаются к их наследию, к их родственникам, перепиской. То, что вот сейчас, благодаря чему мы можем такое создать яркий, полный образ этих людей. И как раз поэтому мы должны благодарить исследователей Гордона Маквея и Владимира Дросткова. Дай бог им здоровья, оба очень пожилые люди. В общем, очень достойны.
Ну, я почему-то сразу вспомнил эту историю, что и в вашем бизнесе, как говорится, есть угрозы, но...
да. Нет, нет, нет. И, конечно, Институт мировой литературы, они...
Да-да, но когда такие дифирамбы и слова благодарности, это вдвойне приятнее. Надеюсь, Людмила, вы тоже их услышите по следам своих работ. И, к сожалению, наше время подошло к концу. Я напомню, Людмила Ларионова, автор книги «Азбука имажинизма». Книга вышла в издательстве «Баслен». Очень рекомендую к чтению. Ну, а сейчас мы передаем слово Николаю Александрову и рубрике «Книжечки». Николай уже врывается в эфир, и вот я приветствую Николая и передаю ему слово.
Никита, добрый день. Сегодня будет скорее такой анонсный обзор, потому что довольно много книжек, я думаю, что даже не о всех успею рассказать. Они достаточно разные, но в то же время, как так получилось, как часто бывает в обзоре, их довольно много объединяет. Причем, казалось бы, те вещи, которые иногда даже и трудно соединимы. И тем не менее, я попробую. Начну с книжки, которая вышла в издательстве «No Age». Это книга Жан-Луи Бои «Чистые руки». В принципе, это история энтомолога XIX века Жана Анри Фабра. Но вот в чем дело, и вот в чем любопытность этой книги. Дело в том, что Жан-Луи Бои известен в первую очередь, конечно же, как писатель, как совершенно удивительный беллетрист, один из группы Улипо, любимой группы, например, Сергея Александровича Бунтмана. Мы помним, что, например, Жак Перек входил в эту группу. И, кстати говоря, Жан-Луи Бои не случайно переводил Ларида Кислов, если мне память не изменяет, его роман «Прах». И, как всегда бывает у представителей этой группы, литературная игра, ну, например, написание романа без одной буквы, да, как у Жоржа Перека, например, да, «Исчезание», по-моему, по-русски в переводе Валерия Кислова. Как всегда, литературная игра соединяется с фактами. Напомню, что вот примыкавшие писатели к этой группе много чего делали, но вот Жан-Луи Бои, в частности, такой член кафедры или общества, или академии патофизики, вымышленная научная организация со своими секциями, которые ставят перед собой научные задачи. Так вот, в чем же особенность этого романа? Потому что, с одной стороны, это биография о странном энтомологе, который интересуется только насекомыми, у которого достаточно сложная личная жизнь, которого местные селяне воспринимают как такого странноватого человека, который занимается исключительно насекомыми, палит из ружья. И, в общем, понятно, что с этой точки зрения никаких симпатий не вызывает, да, вот как любой чудак, так скажем, да, в контексте жизни деревни. Деревни вообще, если иметь в виду вот это, все-таки не только национальное образование, да, фермы, да, вот крестьянского быта. А с другой стороны, это и писатель, который пишет детективы, только детективы о насекомых. И вот факты, домысливания, опора вроде бы на реальную биографию достаточно известного ученого с одной стороны, а с другой стороны игра, причем в свою очередь детективная игра, в этой книге есть и детективный сюжет. И, конечно же, Бои готовит довольно много сюрпризов читателю, который сталкивается с отнюдь не канонической биографией известного биолога. Все это, как мне кажется, заслуживает внимания и, с одной стороны, продолжает традицию французской литературы вот, до 20 века с поисками, с попытками расширения не просто пространства литературы, а пространства самого письма. И, может быть, сегодня даже это выглядит несколько старомодно, но, как ни странно, звучит необыкновенно свежо. Но если уж мы заговорили о биологии, я не могу не сказать о тех книжках, которые выходят в издательстве «Альпина Нонфикшн». Дана Стоф, специалистка по головоногим, написала книжку «Осьминоги, каракатицы, адские вампиры. 500 лет истории головоногих моллюсков». В данном случае книга написана вполне традиционно, вот в жанре такой популярной биологии. Хотя литература тоже вторгается. Но как только вы увидите, что кальмары — это плавучие батончики, и у них нелегкая судьба, практически любое животное при встрече с кальмаром пытается его съесть. И вот несчастная судьба кальмаров, древних существ, с одной стороны, удивительное их строение, жизнь и прочее, приход к каракатицам и осьминогам. Все это тоже, в общем, выходит за рамки чисто биологического интереса и приобретает такой, если угодно, уже практически беллетристический художественный эффект. Понятно, что множество самых разных ассоциаций возникает, потому что подводный мир, моллюски, осьминоги, ясно, что уже даже в нашем сознании ассоциируются не только с Наутилусом и Капитаном Немо, но и, не знаю, с пиратами Карибского моря и вот вообще всей этой морской фактурой. Еще раз ее посмотреть, увидеть и в ней разобраться, эту возможность как раз и дает Дана Стоф в таком, в общем, популярном, с одной стороны, но в то же время и масштабном исследовании, которое опирается, конечно, на многолетний опыт изучения. И здесь же в «Альпине нонфикшн» вышла история одного из специалистов Сета по сознанию, нейрологии, если угодно, «Быть собой. Новая теория сознания». Попытка показать, каким образом выстраивается человеком концепция «я» и каким образом восприятие мира во многом опирается не только на объективные данные и на ту реальность, которую мы воспринимаем, но и на прогнозирование этой реальности. Иными словами, субъективный момент в сознании играет не меньшую роль, а может быть даже и большую, нежели те реальные факты, с которыми человек сталкивается. Понятно, что за этим взглядом на человеческое «я» и на сознание достаточно долгая, в частности, и философская традиция, но понятно, что повёрнуты уже в несколько ином аспекте. Я обращаю внимание еще на одну серию издательства «Альпина Нонфикшн», даже не серию, а проект, который связан уже с прозой, в частности, совместно с интернет-порталом «Полка», который внимание уделяет русской классике, «Альпина нонфикшн» издает и главные книги русской литературы. Если они не существуют у кого-нибудь на полках, вроде Анны Карениной, например, то, значит, «Полка» возвращает, условно говоря, внимание к русской классике. Но не только. Здесь же появился новый роман Павла Пиперштейна, достаточно известного писателя и билетриста, называется он «Бархатная кибитка». И, как ни странно, он возвращает нас отчасти к началу, а именно к книжке Жан-Луи Бои «Чистые руки». Потому что Павел Пиперштейн пишет, с одной стороны, автобиографический роман. Но, с другой стороны, вот еще, опять-таки, мы возвращаемся, в частности, к концепции «я», к строительству «я». Это же не просто история мальчика, его семьи, но это одновременно и достаточно много персонажей. Персонажей, то есть видение себя в детстве, фантазии, романы, разного рода выдумки и мечты, И это тоже совершенно отдельный другой персонаж, который существует вот рядом с этим мальчиком. Это друг, и его взгляд, и другой взгляд. И у Павла Паперштейна довольно много цитат с Антонов, обращений к тому, что он, собственно, будучи творческим человеком, выдумывал, писал, придумывал и так далее. В результате получается не просто биография, а своего рода путешествие по сознанию человека, в котором уживаются не только впечатления от реальности, но и его вымышленный мир, который накладывается на эту реальность. И таким образом сама фигура этого автобиографического героя, она как бы распадается на множество вот разных «я». Когда-то, теперь можно сказать, когда-то давно, Андрей Белый пытался разрешить эту проблему в своих автобиографических романах, но, конечно, несколько иначе, может быть, с чуть меньшим отстранением, нежели Павел Паперштейн, и пытался понять, каким образом это «я» становится, да, и как это «я» переходит из одной ипостаси в другую, каким образом человек, который играл в индейцев или мечтал о генерале Скобелеве, уживался вот, собственно, в этом маленьком Боре Бугаеву, где, и какое место в нем занимал. Ну и еще об одной книжке уже в самом финале мне хочется сказать. Книжка, которая вышла в издательстве «Время», это книга Ольги Александровны Седоковой, и она отчасти рифмуется с проектом «Полка», о русской словесности от Пушкина до Юза Олешковского. Первый раздел полностью посвящен творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Второй раздел — это проза, и Толстой, и Юз Олешковский, разумеется. Ну а последний раздел — это поэзия вплоть до современников Ольги Александровны, Иосифа Бродского и Елены Шварц. Издательство.
Да. Кстати, у Бродского недавно был день рождения, вспомним.
Да, кстати.
Да. Николай Александров с книжечками. Напомню, это была программа «Книжное казино». И прощаемся с вами до следующей нашей встречи. Всего доброго. Берегите себя.
Всего доброго. До свидания.